MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и кухня сайта. Все как обычно, все как всегда. Раз в неделю мы с вами собираемся, чтобы обсудить те вещи, которые волнуют меня, волнуют вас, возможно. Ну и показались мне, откровенно говоря, интересными для обсуждения. Таких вещей множество, и, наверное, я остановлюсь сегодня на одной из них, потому что периодически эта тема возникает, периодически возникают люди, которые начинают учить вас жизни, тому, как все должно происходить. И, в частности, рассказывают совершенно страшные истории. Например, ну вот давайте посмотрим на YouTube Mobile Review. Один из таких людей пришел в комментарии и написал, что ну, когда же вы, наконец, изменитесь? Я из жалости подписан на ваш канал, но я его никогда не смотрю. Мне он не интересен. И поэтому вы должны срочно поменяться. Вы знаете, для меня вот такие крики души, искренне, не искренне, это не суть важно, они сродни тому, как человек в социальной сети, например, в Твиттере, приходит и говорит: «Все, это было последней каплей. Я с этого момента вас не читаю. Вы потеряли в моем лице, значит, весь мир. Я ухожу, и больше ничего не будет». При этом вот этот акт ухода, он обязательно должен быть публичным. Он должен, видимо, привлечь мое внимание. Ну, или внимание того человека, которому пишут. И что-то доказать. Что я до сих пор не знаю. Ну, то есть, я всегда отвечаю, если отвечаю на такие вещи, очень просто. Что я буду переживать. Иногда я просто добавляю в черный список таких людей, чтобы они не передумали. Это вот самое главное, потому что если они вдруг передумают вернуться, начнут опять комментировать, ну, надо быть последовательными. И вот эта непоследовательность в людях меня иногда удручает. Ну, если вот сказал, там, особенно мальчики, если сказал, что вот сделаю так, ну, держи слово, сделай вот так. А зачем публично говорить, не очень понятно. Но следует, ну, давайте к YouTube вернемся. Наверное, это тоже такая болезненная, очень болезненная тема. Никуда от нее не деться. Потому что вся редакция сидит ночами, плачет, протирает глаза от слез красные и еще по-черному закладывает заворотник, чтобы как-то решить этот вопрос с YouTube. Почему? Потому что YouTube скучный. Потому что в нашем YouTube нету, знаете, таких «Эй, йо, брат!» эмоциональных криков и нету пустой информации, как я это называю. Когда эмоциями пытаются перекрыть все остальное. Здесь есть разные подходы, есть разные сценарии развития, для чего, как это все делать. Действительно разные. Потому что в мире существуют абсолютно различные явления. Театр, балет, кино. Ну, это примерно так же, знаете, как никогда не ходя на балет, написать у большого большой плакат, что немедленно измените ваш репертуар для того, чтобы я к вам ходил. Такое, знаете, экзистенциальность, некое существование, заявите себе громко. И, как мне кажется, мир, он намного интереснее и сложнее. Намного интереснее с точки зрения того, что каждый может найти свой товар, свой продукт, свое медиа, в котором ему будет комфортно. И каждый человек, собственно говоря, так и ищет. Он говорит: я хочу вот смотреть вот это. Никто не заставляет смотреть наш канал или какой-то другой. Но это уже не существует, не существует принуждения. Для меня, наверное, побудительным мотивом менять что-либо всегда обратная связь очень важна. Я неоднократно об этом говорил, но было несколько подкастов на тему того, стоит ли слушать читателей, зрителей и меняться. Меняться вот коренным образом, там, вот, а-ля-ля, улю-лю, гони гусей. Моя позиция не изменилась с того времени никак. Я считаю следующим образом, что если вы что-то делаете, если вы считаете себя профессионалом в этой области или учитесь методом проб и ошибок, не суть важно, то вы должны понимать, что такое хорошо, что такое плохо. и делать это, и обучать аудиторию, показывать, рассказывать, почему вы считаете, что это хорошо, почему считаете, что вот это плохо, например, да? Это не значит, что надо там другие каналы, другие видео осуждать или делать что-то подобное. Отнюдь нет. Но когда вы делаете такие вещи и видите некую отдачу в том, что вы делаете, наверное, вы можете быть спокойны и спокойно реагировать на подобные отзывы и выпады о том, что скучно, уйду, не буду. Ну, вот по статистике канала, потому что у меня есть такой талмуд, в котором я сравниваю разные-разные каналы, украинские, российские, с тем, что вот происходит у нас. По просмотрам, по лайкам, ну, вот по всей информации, которую можно публично подчерпнуть о разных каналах. На сегодняшний день канал Mobile Review так сложилось. Это не секрет и достаточно смешная, интересная вещь. Является, ну, он стабильно входит в тройку каналов по просмотрам, по числу просмотров, которые являются в разделе технологии. Ну, такого раздела нет как такового. Но вот среди аналогичных ресурсов это, как правило, первое, второе место. Если говорить про неаналогичные ресурсы, ну, там Вилсу взять, например. Вилса – безусловный лидер, феномен, если хотите. И у него там все совершенно по-другому. Он в диком отрыве от кого-либо. И если брать там одного Вилсу, Валю Петухова, то он будет там десяток каналов перекроет просто своим одним. Это действительно так. Но с точки зрения аудитории, если смотреть на аудиторию там совокупно, для него YouTube является основным каналом. Для нас YouTube является вспомогательным каналом. То есть, если брать аудиторию сайта, аудиторию YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и вообще всех других медиа, то, конечно же, мы перекрываем то, что делает Валя. Это тоже очевидно, и для Вали это стало понятно в какой-то момент. Не про нас, а вообще про то, что надо не полагаться только на один канал. И он запустил свой сайт и пытается его развивать. То есть, с точки зрения того, что в мире существуют разные модели бизнеса для медиа, все очевидно. Причем очевидно также, что задачи стоят абсолютно разные перед разными медиа. Те задачи, которые мы ставим перед каналом Mobile Review, они выполняются на 1000%, условно говоря. Для нас это канал, который сложно монетизировать. Да и другие, в общем-то, люди, включая Валю, монетизируют YouTube очень плохо. То есть монетизация YouTube, она приносит де-факто сегодня копейки. Опять-таки, эти копейки могут исчисляться там десятками тысяч долларов, но те же самые вложения в другие медиа с точки зрения времени, денег, они приносят совершенно другую отдачу. Они приносят совершенно другой результат. И важно говорить именно об этом. О том, что на сегодняшний день, когда мы пытаемся сделать те или иные вещи очень агрессивно, очень активно, с точки зрения направления развития, мы всегда оцениваем совокупность характеристик и пытаемся осознать, а что мы делаем и как мы делаем, и для кого мы делаем, какой результат мы получим. А дальше идет тестирование, мы смотрим, ага, получается у нас такой результат или не получается. А как лучше сделать так, чтобы при адекватных вложениях сил, времени, средств мы получали максимальный результат. То есть были оптимально настроены. Вот на сегодняшний день мы оптимально настроены с точки зрения того результата, который получаем на YouTube. То есть 2 миллиона просмотров ежемесячно. С одной стороны, это немного. С другой стороны, этого вполне достаточно для тех целей и задач, которые мы себе ставим. Ну, вот так приоткрыл завесу тайны, потому что очень часто у людей, особенно молодых людей, есть только одна метрика, по которой они измеряют, там, условно говоря, какие-то достижения. Это счетчик, который, к тому же, можно накрутить в той или иной мере. Но так или иначе, это можно сделать, есть куча способов. И вот приходит такой человек с Инстаграмом, в котором миллион подписчиков. Звать его никак, имя неизвестно. публикует фотографию такого паршивого качества, ничего интересного нет, но самое главное, что он купил вот этот 1 000 000 подписчиков, потратил порядка 30-40-50 тысяч долларов папиных денег. И дальше происходит слом сознания. Он говорит: я крутой, у меня 1 000 000 подписчиков. Ну, и как бы ты на него смотришь и говоришь: ну, как бы, окей, хорошо, а что тебе дает этот 1 000 000? Ну, вот реально, он дает что? Для чего тебе Инстаграм? Чтобы сказать, что ты крутой? Если у тебя такая цель, то, наверное, это не лучший способ мериться Инстаграмом с кем-то. Для меня, например, Инстаграм – это возможность общаться с разными людьми, в большей мере со своими знакомыми, друзьями, заочными, очными, показывая, чем я занимаюсь, что меня волнует, делясь какими-то мыслями, наблюдениями за миром, делясь фотографиями из поездок. И люди воспринимают, там кто-то говорит о том, что Инстаграм – красивые фотографии. Главное, что разные фотографии со всего мира отмечают места. Кто-то говорит: я еду вот в это место, спасибо большое, я себе отметил много-много вещей и музеев, и зданий, куда я хочу дойти посмотреть это. То есть я делюсь своими впечатлениями от мира, о том, что я вижу. Для меня это средство коммуникации. Там, я не знаю, в Инстаграме у меня, ну, 10 с чем-то тысяч подписчиков. Сколько, то есть от ботов я там чищусь периодически, их там нету де-факто. Ну, там 100 аккаунтов периодически слетает, и все. Сколько вот из этих 10 тысяч человек комментируют? По-разному. Зависит сильно. Но вот мы с этим мальчиком, у которого 1 000 000 подписчиков, даже не спорили, ну вот обсуждали эту тему. Я говорю: смотри, вот эта метрика твоя в жизни, количество подписчиков, она убога, потому что она конечна. Конечна с точки зрения того, что всегда найдется кто-то другой, кто купит, ну, условно, 2 миллиона подписчиков. А удовлетворение это тебе не даст, потому что ты же понимаешь, что они дуты, это боты, это не люди, с которыми можно общаться. А мне Инстаграм дает, напротив, общение, возможность общения и возможность четко поделиться с теми, с кем я хочу поделиться. И смотреть на тех, на фотографии тех людей, кого я знаю, или чьи фотографии мне показались интересными. То есть вот чувствовать на кончиках пальцев. И таких людей не так много, их меньше, чем 200. Ну, с другой стороны, это достаточно большой круг общения. Слава богу, многие публикуют не так много фотографий, как я, потому что тогда бы ленту пришлось бы смотреть не 10 минут в день, а там 20, 30, 40. Ну, то есть на это уходило бы значимое время. И здесь мы всегда приходим к тому, что кто оценивает успех, неуспех, и какова метрика для оценки этих вещей. Ну, вот приведу другой пример, потому что я не люблю банальное мышление. Банальное мышление означает, что вы, не зная условия задачи, очень часто пытаетесь ее решить. Ну, вот в лоб пытаетесь решить задачу и подходите с такой общей меркой к ней и говорите: вот это успешно, это неуспешно, это хорошо, это плохо, не понимая, зачем это сделано. Ну, то есть, вот конкретный пример. Был такой проект OMIGADGET, который был сделан в SUP. Это Live Journal, их подразделение. И параллельно от компании «Евросеть». Проект, на который тратились небольшие деньги, несмотря на то, что там заявлялось совсем другое. Не проектом, а со стороны там, знаете, очень много людей. Ну, представьте, вы спали в своей уютной постели. Утром просыпаетесь. Неожиданно узнаете, что небольшая команда из там десятка человек делает проект для «Евросети». Проект выглядит неплохо, каждый месяц выходит игрушка, в которую на сайте проекта можно играть. И вам кажется, что это стоит очень дорого. Это выглядит как очень дорогой проект, но таковым не является. Проект развивается, достигает 1 000 000 человек, 1 000 000, на секундочку, хотя было заявлено внутри несколько меньшее количество. А дальше проект просто закрывается. Закрывается, и ничего не происходит. Какой вывод делают люди, которые наблюдают за этим? что все провалилось. Деньги, значит, украдены, разворованы, и все прошло очень плохо. А на самом деле все ровно наоборот. Проект доказал ту концепцию, которую и должен был доказать. Проект изначально задумывался на тот срок, в рамках которого он существовал. Другой вопрос, что его можно было продолжить. Это обсуждалось, безусловно. Другой момент, что, наверное, его было бы логично продолжить. Ну, просто он оказался успешным. Неожиданно для многих он оказался более успешным, чем предполагалось ранее. Тем не менее, вот в рамках той концепции, какая закладывалась для этого проекта изначально, он получился ровно таким, каким и должен был быть. Вот ровно, от и до. Этот проект получился именно так, как задумывался. Я как-то в одном из подкастов, по-моему, про него даже рассказывал. И делился там своими впечатлениями, некоторыми моментами. Здесь же я хочу сказать следующее, что тоже подошли, знаете, так вот в лоб, с некой метрикой, что проект не может создаваться на время. Проект должен быть долгоиграющим обязательно. Если мы говорим про проекты в интернете, то вот такая фатаморгана для многих – это посещаемость проекта. Посещаемость проекта, которая должна давать этому проекту что-то. Вы знаете, я знаю, каким образом сделать посещаемость Mobile Review примерно, ну, в 2-3 раза больше. С относительно минимальными затратами. То есть, ну, вот это действительно не надо быть Коперником, Эйнштейном или кем-то другим. Это можно сделать. Другой вопрос, и это будет качественный трафик, не мусорный, не порно-трафик. Другой вопрос, который сразу же возникает, зачем это делать? Потому что, когда мы общаемся с рекламодателями, с теми, кто размещает там промо-проекты на нашем сайте, я всегда разговариваю так, что, ребят, смотрите, если вам нужны дутые числа, вы можете идти на Hightech Mail.ru. Вам нарисуют там миллионы людей, но по факту, если вы будете измерять ваши продажи, продажи будут, ну, они меньше, чем у нас, или такими же. Если вам хочется, чтобы у вас была красивая статистика и вас не волнует реальное положение дел, ну, вам честно туда. Как бы мы не можем нарисовать такие числа и не хотим их нарисовать, потому что это не наш путь. Мы можем вот с такой-то эффективностью сделать такие-то проекты и получить вот такой-то результат. При этом надо понимать, что даже крупные компании не могут зачастую купить там полностью рекламу на месяц. Они покупают рекламу на какой-то период, неделя, две, три недели. И в каком-то объеме, то есть это какие-то места, размещения и прочее, прочее. Здесь получается ситуация очень простая, что тот трафик, который гарантируется компаниям, он выкручивается. То есть компании получают этот трафик. И при этом общий трафик ресурса, он не играет такой какой-то огромной роли. Да? Ну, есть обязательный там минимум некий, с которого уже можно работать. С агентствами, с компаниями не суть важно. Вы должны быть заметны. Если у вас там 500 тысяч человек на сайте для массовых продуктов, безусловно, если это 500 банкиров из топ-100 Форбса, поверьте, к вам будет стоять очередь. А если они еще комментируют у вас материалы, то тем более. Но, опять-таки, хочу сказать следующее, что тем не менее, у нас получается ситуация очень перекрученная. Перекрученная за счет того, что вот эта метрика, знаете, бездумно используется. Понахватались где-то каких-то данных, сведений о том, что такое круто. И вот начинают биться, не задумываясь, а что нужно сделать и что нужно сделать, чтобы было хорошо. Я вспоминаю первые несколько лет, когда развивался Mobile Review. И знаете, как трафик-то рос, он скачками рос. Происходило событие, там выходил новый Sony Ericsson, например. У нас появлялось за несколько часов до анонса полное описание, обзор, фотографии и прочее. И вот происходил скачок, приходили люди. В какой-то момент это перестало работать просто. не только по Sony Ericsson, но вообще перестала работать за счет того, что появилось много ресурсов, и публика по всему миру, она так расползлась везде. Но, тем не менее, тогда это работало. Тогда эта модель, бизнес-модель, если хотите, она вполне себя оправдывала. Утечки сегодня, они уже не так интересны, но мне лично, по многим причинам, и бизнес на них построить невозможно. Тот же Эван Блас, мы с ним разговаривали много раз на эту тему, ну, несколько раз. Наверное, правильнее сказать. И моя позиция была всегда очень простой. То есть он задавал мне вопрос, говорит: почему ты, у тебя же вся эта информация есть, почему ты ей не пользуешься, почему ты этого не делаешь? Я ему объяснял всегда, говорю: ты знаешь, вреда для меня от этого сегодня намного больше, чем пользы. То есть я работаю с компаниями, консультирую компании, помогаю им создавать продукты, маркетинговые стратегии на рынке. Это компании международные. Ну и представь, что я буду ассоциироваться с утечками информации, как это было раньше. Конечно же, я потеряю, наверное, большую часть той работы, которую я делаю, которая мне интересна, по сути. Мне не интересно стать халифом на час, не интересно получить такую дутую славу. Вот он сделал опять какую-то утечку, опубликовал в Первом мире и прочее. В этом нет никакого достижения. Это не то, что вы создаете, что... Вот вообще идея утечки, она пагубна. Почему? То же самое, что про Инстаграм. Абсолютно то же самое. Один человек покупает подписчиков в Инстаграм. С утечками история абсолютно такая же. Вы первый публикуете что-то неизвестное до вас. Вы знаете, научная работа, которой я когда-то занимался, она меня приучила к одной простой вещи, что когда вы создаете публикацию, препринт своей работы, вы действительно публикуете что-то, что было неизвестно до вас. И ваши оппоненты, они могут разбирать вашу работу по косточкам, давать новые вводные. Это интересно, есть полемика. Но когда вы публикуете чужую работу, де-факто занимаетесь плагиатом, то есть вы взяли, нашли некую ценность компании, опубликовали ее, и тут выясняется, что эта штука, она же создана не вами. Вы просто проводник, который немножко раньше, чем другие, опубликовал информацию. Никакого сакрального смысла в этом нет. Никакой... Ну да, есть такое, в общем-то, относительно легкое умение добывать эту информацию. Но если у вас есть мозги в голове, а голова на плечах, то вы сможете это делать. Сможете это делать с легкостью. Не возникает никакой трудности в том, чтобы достать эту информацию. Поверьте мне, это достаточно легко и просто сделать. Другое дело, что многие люди почему-то считают, что это какая-то высшая доблесть и прочее. Ну, это ерунда полная. Ну, вот действительно, это полная ерунда. Тут гордиться даже нечем. То есть, надо здраво воспринимать и это умение, и то, что вы делаете. Просто потому, что, как мне кажется, это очень-очень простая штука, которая позволяет сказать нам не о том, кто мы такие есть, а просто как подсветить свой ресурс. Но при этом это не дает никаких там явных вещей, абсолютно никаких. На сегодняшний день существует огромное количество там людей, кто занимается, ну там, давайте видео возьмем, например, на YouTube. Там каналов про технику существует множество. Ну вот, например, есть такие ребята: Максим Хорошев, не суть важно, Розеткин. Они записывают видео, стараются красиво сделать и прочее, прочее, прочее. Ежемесячная аудитория их канала меньше, чем аудитория канала Mobile Review. Несмотря на то, что у них меньше видео, просмотры на конкретное видео выше, объективно, но у них вот такая модель. При этом как бы с хлеба на воду перебиваются с точки зрения того, что получают с рынка, как они пытаются зарабатывать деньги. Ну, тоже модель, да, существования, что называется, от звонка до звонка, когда пытаешься найти что-то где-то. Но эта модель, знаете, она такая. Модель в какой-то мере неприемлемая, потому что с ее помощью невозможно построить бизнес. С ее помощью можно удовлетворить свои какие-то локальные потребности, взять какое-то количество денег из окружающего мира, небольшое при этом. Но это не про бизнес, это вот именно про рвачество какое-то локальное. А изменится что-то на YouTube и еще что-то там не получится, и все это закончится. В одночасье причем. Ну, то есть, я не знаю. Вот я когда смотрю на то, что создавал и что я делал на Mobile Review, я понимаю, что изначально, еще до того, как открылся сайт, у меня была концепция того, как мы работаем, что мы зарабатываем. И на тот момент под словом «мы» понималось всего лишь два человека. И это не был там какой-то суперпроект. Это было про бизнес, который должен кормить себя сам. Потому что за спиной не было людей, которые бы сказали: «Слушай, Ильдар, мы в тебя верим, мы в тебя вложим сейчас там сотни миллионов, и ты там выстрелишь». Такого не было. Был только я и больше фактически никого. Я строил это все с нуля, строил на $100, которые были у меня в кармане. Не более того. Ну, то есть, вот стоимость построения Mobile Review – это $100. Если посчитать, сколько за эти годы из окружающего мира было выкачено, то, мне кажется, десятки тысяч, как ROI считается, Return of Investment, ну, то есть, это десятки тысяч процентов. Хотя, наверное, так неправильно считать. Тем не менее, строился как бизнес. И строился всегда в голове, надо держать, что вы делаете и для чего. То есть, всегда есть, знаете, вот тоже немножко в область политики, наверное, скачусь сейчас. Всегда есть возможность про любую страну сказать что-то плохое. Ну, это я вот сейчас без персоналей. Можно найти в каждой стране, там, ну вот, например, про Америку можно сказать, там полицейский произвол. Это будет абсолютной правдой. То есть вероятность того, что полицейский застрелит вас на улице города в США, она на порядке выше, чем в России. И это тоже правда. Значит ли это, что Соединенные Штаты Америки плохие и небезопасные и прочее, прочее, прочее? Нет, не значит, потому что эта статистика, она лукавая. Если посмотреть, в кого стреляют, как правило, это чернокожие люди. Как правило, это относительно небольшие города. Там, где вы как турист или даже как приезжий не окажетесь никогда. Ну и опять-таки, вы, скорее всего, все-таки имеете другой цвет кожи. И выглядите как турист, а не как местный житель. То есть, вот любую статистику ее можно перекрутить. Почему? Потому что критерии, они должны быть комплексными. Оценки того, что вы делаете и зачем. В конечном итоге самое главное, чтобы у вас внутри было понимание, что вот то, что я делаю, соответствует тем критериям, которые я заложил. Вот тут можно подправить, тут мы не вытягиваем, да? Но это операционные вещи, которые меняются. Но если говорить про вещи глобальные, вот когда мы глобально смотрим на то, что происходит, как это происходит, и кто-то приходит со стороны и начинает нам советовать, не понимая даже десятой доли того, что происходит, демонстрируя уже самой постановкой вопроса или комментариев в том, что человек просто банально не разбирается в том, о чем он говорит. Вот банально. Ну, знаете, это каждая кухарка может управлять государством. Это примерно тот же самый случай. Можно коммуницировать с этими людьми, можно не коммуницировать, не суть важно. Вы все равно не вложите свою голову им на плечи. Это сложно сделать, да и не нужно. Зачем? Если человек там не потратил время на свое образование, то вы этого все равно не сделаете. Человек должен хотеть получить сведения. Он должен хотеть что, о чем-то задуматься. Вот слушатели «Кухни сайта», я получаю очень много писем после «Кухни сайта», после тех или иных тем. Какие-то темы вот зажигают людей на то, чтобы написать, сесть и написать письма. Какие-то нет, какие-то спокойно проходят, никто никак не комментирует. Вот здесь, мне кажется, тоже показывает живость аудитории, что мне очень часто люди говорят, люди-коллеги, скажем так, говорят, не из нашей команды, а вот извне, они говорят: зачем ты это рассказываешь? Вот ведь найдется кто-то умный, кто все это послушает и сделает хороший проект. И они будут те конкуренты. и они будут нам конкуренты. Зачем ты вот учишь людей, допустим, правильным вещам? Ну, пусть они лучше глупыми остаются. Пусть они сами тыкаются. Те, кто научится, а большая часть не пройдет этот путь, потому что отвалится по дороге. Конкуренции будет меньше. И мне всегда обидно это слышать. Потому что вот такие рассуждения, они говорят об одном – о слабости. О слабости, нежелании развиваться, нежелании учиться, когда человек достиг определенного уровня, зафиксировался в нем и говорит: все, я больше учиться не буду, я освоил вот 32 притопа, 33 прихлопа. Эту мелодию я буду исполнять до конца жизни и получать за нее деньги хорошие, там, зарабатывать эти деньги. Так не бывает. Надо всегда меняться, надо исследовать новые вещи, пытаться сделать что-то другое. Осмысление, оно необходимое, это необходимая часть нашей жизни. В том числе осмысление того, что вы делаете и зачем. Какие критерии к этому. Потому что критерии тоже по дороге могут меняться. Вот это очень важно. И мне очень отрадно, радостно то, что действительно за многие годы подкастов, моей работы на Mobile Review, да и вообще вот общения с людьми, уже выросли люди, которые очень разумно рассуждают. И они понимают, где черное, где белое, где полутона, и что не всегда ситуация может трактоваться однозначно. Вот я при этом уверен, сейчас вот вы улыбнетесь, некоторые из вас. Я уверен, что некоторые люди, прослушав этот подкаст, скажут: ну, все понятно. В очередной раз выкручивается, как уж на сковороде, оправдывается, потому что канал жутко неуспешный, не научился зарабатывать деньги и прочее, прочее. Знаете, если вот большая часть каналов будет такой неуспешной, я буду очень рад. Ну, вот откровенно говоря, потому что я смотрю на каналы очень-очень многих изданий, там того же Hi-Tech Mail.ru, которому до нас как пешком до Луны. Огромнейший ресурс, который просто не может развить этот канал, как и многие другие параллельные. То есть дутый трафик на основном сайте можно скрывать, а как во внешний мир выходишь, король оказывается голым постоянно. То есть так вот случается неожиданно, потому что там доступа подкрутить-то нет возможности. Подкрутить, сделать это все как-то так, чтобы оно выглядело более цивильно и красиво. И вот здесь как бы вот эта данность для... Никого не хочу обидеть, да, но данность просто. На примерах рассказываю, что называется. Данность, с которой надо мириться. Для вас же я советую всегда думать о том, какие критерии важны в том или ином проекте для его оценки. Какие критерии вы ставите сами для себя. Что для вас является успехом. И желательно, чтобы это были критерии разные. Вовлеченность людей, например, количество комментариев. Вовлеченность в то, насколько они готовы обсуждать темы, которые вы подняли. Насколько они хорошо понимают эти темы. Быть может, их надо готовить к ним. И прочее, прочее. Вот это самое важное в жизни. На этом я с вами прощаюсь. Послушайте другие части подкаста. Подпишитесь на RSS-ленту подкаста, если вы еще этого не сделали. Удачи и хорошего вам настроения. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.